Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Экологическая программа «Запретная зона. Международная ночь летучих мышей».
Изменяется численность летучих мышей, изменяется численность всего. Человек сейчас влияет на природу с такой силой, и уже с этим, боюсь, ничего не поделать, что изменяется численность всего. Но на данном историческом этапе далеко не у всех летучих мышей эта динамика отрицательная. В средней полосе, пожалуй, видов, которые бы наращивали численность интенсивно, я не смогу назвать. Но достаточно много видов, которые, видимо, находятся в стабильном состоянии. Виды, которые живут в естественных убежищах малыми колониями, не образуют больших скоплений, практически пока что не страдают. Подрыва кормовой базы до сих пор не произошло. Если перепахать всю Московскую область и всю ее засеять там одной рожей или кукурузой, да, кормовая база будет подорвана. Но до тех пор, пока поля будут разделены лесополосами, по берегам рек будут расти ивняки, а в самих реках тоже чего-то будет расти, кормовая база для многих видов будет, в общем, оставаться достаточно приемлемой. Не ах во многих случаях, но тем не менее. Не только летучих мышей, многих животных губит монокультура. Огромные площади, занятые одним и тем же. На юге Соединенных Штатов существуют гигантские колонии летучие мыши бразильского сколчатогуба. Они достаточно специфичны по своей биологии, они очень быстролетные, и они вылетают на очень большое расстояние от убежища кормиться. Для них как раз наличие больших площадей, занятых монокультурами, оказывается довольно выгодно, потому что они могут лететь там чуть ли не другой конец штата кормиться. И вот сегодня вот на этом кукурузном поле происходит массовый лёт какой-нибудь бабочки. Все, вот завтра и больше в этот год она уже здесь не будет лететь. Но им достаточно того, что они прилетят туда и в эту ночь наедятся просто от пуза. А на другую ночь они будут кормиться в 200 километрах в другой стороне, над другими полями. Для наших видов, конечно, это неприемлемо, но у нас и таких бескрайних полей все-таки нет.
Запретная зона. Международная ночь летучих мышей. Программу подготовила и ведет Марина Катас. Эфир 4 октября 2002 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая Марина Катас. Международная ночь летучих мышей – один из самых необычных природоохранных праздников. Его цель – привлечение внимания людей к проблеме охраны рукокрылых, потому что многие люди испытывают неоправданный и суеверный страх перед летучими мышами. Говорит кандидат биологических наук, научный сотрудник Зоологического музея МГУ Сергей Крускоп.
Это замечательное начинание, и, в общем, мы даже делаем попытки к этому начинанию присоединиться. Наша рабочая группа по рукокрылам российская при Всероссийском теологическом обществе. В принципе, подобные акции, вроде «Ночи летучих мышей», они базируются, конечно, на огромном количестве любителей. Источником вообще этой волны была Польша, где самое большое в Европе число вот именно любителей летучих мышей. Как в Великобритании огромное количество так называемых «бёдвотчеров» – это люди самых разных профессий, которые вот ради своего удовольствия в свободное время наблюдают птиц. Сейчас в Европе вообще и в частности в той же Великобритании и в Польше очень большое количество любителей летучих мышей. У нас пока такого нет. На данном этапе даже трудно говорить, хорошо это или плохо, потому что, строго говоря, самая главная, с моей точки зрения, природоохранная акция в адрес летучих мышей – это наименьшее их беспокойство со стороны, в первую очередь, естественно, обывателей, потому что летучие мыши, может быть, предпочли бы, чтобы их вообще никогда не трогали, не видели, дома бы только строили, и все.
Последние десятилетия в Европе регистрируется сокращение численности летучих мышей. Это связано с вырубками дуплистых деревьев, потому что именно в дуплах большинство этих зверьков находят приют, с применением различных ядохимикатов, потому что летучие мыши погибают, наевшись отравленных насекомых. Ну и, конечно, с беспокойством со стороны человека. Люди преследуют летучих мышей из-за элементарной неграмотности и предрассудков, считая их опасными. На самом деле все рукокрылые, обитающие в Европе, исключительно насекомоядные животные, продолжает Сергей Крускоп.
Среди многих причин снижения численности летучих мышей, которая, кстати, в России носит далеко не такой характер, как во многих странах Европы, одним из важных моментов считают снижение числа убежищ. В некоторых местах, наверное, это справедливо. Так называемые санитарные рубки, которые, в общем, действительно лесному хозяйству необходимы. В ходе их уничтожаются дуплистые деревья. Это, в принципе, решаемо развешиванием искусственных убежищ. Но реально, скажем, в центральной России количество убежищ для летучих мышей все равно во много раз превосходит то количество, которое ими реально занято. Количество удобных для их жилья построек по всей России еще чрезвычайно велико.
Многие виды летучих мышей в Европе уже оказались на грани вымирания. Они внесены во всевозможные красные книги. Существует даже международное соглашение об охране рукокрылых, подписанное многими странами.
Изменяется численность летучих мышей, изменяется численность всего. Человек сейчас влияет на природу с такой силой, и уже с этим, боюсь, ничего не поделать, что изменяется численность всего. Но на данном историческом этапе далеко не у всех летучих мышей эта динамика отрицательная. В средней полосе, пожалуй, видов, которые бы наращивали численность интенсивно, я не смогу назвать. Но достаточно много видов, которые, видимо, находятся в стабильном состоянии. Виды, которые живут в естественных убежищах малыми колониями, не образуют больших скоплений, практически пока что не страдают. Подрыва кормовой базы до сих пор не произошло. Если перепахать всю Московскую область и всю ее засеять там одной рожей или кукурузой, да, кормовая база будет подорвана. Но до тех пор, пока поля будут разделены лесополосами, по берегам рек будут расти ивняки, а в самих реках тоже чего-то будет расти, кормовая база для многих видов будет, в общем, оставаться достаточно приемлемой. Не ах во многих случаях, но тем не менее. Не только летучих мышей, многих животных губит монокультура. Огромные площади, занятые одним и тем же. На юге Соединенных Штатов существуют гигантские колонии летучие мыши бразильского сколчатогуба. Они достаточно специфичны по своей биологии, они очень быстролетные, и они вылетают на очень большое расстояние от убежища кормиться. Для них как раз наличие больших площадей, занятых монокультурами, оказывается довольно выгодно, потому что они могут лететь там чуть ли не другой конец штата кормиться. И вот сегодня вот на этом кукурузном поле происходит массовый лёт какой-нибудь бабочки. Все, вот завтра и больше в этот год она уже здесь не будет лететь. Но им достаточно того, что они прилетят туда и в эту ночь наедятся просто от пуза. А на другую ночь они будут кормиться в 200 километрах в другой стороне, над другими полями. Для наших видов, конечно, это неприемлемо, но у нас и таких бескрайних полей все-таки нет.
Летучие мыши в основном ведь насекомоядные.
Да, конечно. Но так ведь и насекомых они поедают сильно разных. Они в этом смысле в большинстве своем оппортунисты, то есть они едят то, что есть. Очень немногие виды проявляют сильную избирательность к корму. Летучим мышам, строго говоря, все равно, что именно летит. Если оно по размеру им подходит, то дальше, в общем, их уже детали не интересуют. Поэтому если есть река, которая продуцирует каких-нибудь подёнок, ручейников, еще чего-то, они будут этим кормиться. Кончились ручейники, а полетела там над каким-нибудь плодово-овощным хозяйством черёмуховая моль, они полетели кормиться ею.
То есть летучие мыши на самом деле объективно полезные существа с точки зрения сельского хозяйства.
Да, это несомненно, хотя бы потому, что все-таки многие, если не большинство вредителей сельского хозяйства, летит, конечно, ночью. Из внимания птиц прямого они ускользают.
Тогда почему у человека исторически сложилось неприязненное отношение к этим животным?
А человек вообще обладает поразительным свойством вырабатывать в себе неприязненное отношение ко всему, чего он не понимает. Тут еще надо добавить, что летучие мыши – вечные соседи человека. Их соседство началось с того момента, когда человек начал жить в пещерах. Причем, поскольку, в общем, и летучим мышам, и человеку нужно было примерно одно и то же, в смысле температурного, влажностного и так далее режима, то они неизбежно селились в одних и тех же пещерах. Вот с этого момента, видимо, какой-то определенный конфликт и начался, Для летучих мышей этот конфликт был, понятное дело, в том, что дым от костров им, как сейчас, не нравится, так, надо полагать, не нравился и 40 тысяч лет назад. Для человека, надо полагать, большая колония была неприятно постоянным шумом. Зверюшки-то маленькие, но кричат они в основном в ультразвуковом диапазоне или на его границе, поэтому мы не можем оценить мощности этого звука. А мощность чудовищная, как у авиационной турбины. Ну и плюс, естественно, отхода жизнедеятельности.
Ну, уже давно человек вышел из пещеры, а неприязнь сохранилась.
Человек вышел из пещер, да, я думаю, что это вот уже такая традиция какая-то. Вот все ночное, ведь человек, строго говоря, ополчался не только на летучих мышей в ходе своей истории. Человек ополчался по очереди или вместе почти на всех ночных животных, которых, в принципе, умел распознавать. На пауков, на жаб, на волков, на шакалов, на лис.
Сов.
На сов, на кошек. Всякие негативные истории были там и про ящериц, и про козодоев. Ну, козодой уж совсем существо такое совершенно безобидное, не способное причинить никакого вреда, но негативное отношение в самом его названии.
Тем не менее, все-таки до сих пор сохранилось в деревнях поверье, что летучие мыши пьют кровь.
С кровью история вообще довольно забавная. Дело в том, что, наверное, уже не первое столетие вообще, конечно, летучие мыши в Европе ассоциируются с нечистой силой. Примечательно, что только в Европе. Или, скажем так, в Европе и, пожалуй, в Латинской Америке. Но там-то как раз были причины. Там действительно есть летучие мыши, которые пьют кровь. В Европе это носило скорее традиционный характер. Ну, вот такие страшные зверюшки, непонятные, почему-то летают ночью. Ну, и как все ночное, естественно, это спутники нечистой силы или, по крайней мере, ведьм. Причем мыши от этого зачастую страдали, потому что существуют всевозможные рецепты там, избавления от воздействия нечистой силы, в ходе которых, там, например, нужно живую мышь летучую гвоздями прибить там к двери или еще что-нибудь. Так что летучие мыши здесь оказывались каждый раз пострадавшей стороной. До освоения Центральной Америки, строго говоря, в Европе никто не заговаривал о том, что летучие мыши пьют кровь. Со стороны европейских летучих мышей как бы не было никаких потуг к этому. В Латинской Америке выяснилось, что ах, вот есть, оказывается, летучие мыши-вампиры. И надо полагать, вот как раз в эпоху географических открытий эта весть потихонечку-потихонечку перекочевала и в Европу вместе с возвращающимися из американских колоний людьми, что вот, оказывается, есть летучие мыши, которые пьют кровь. Но в питье человеческой крови летучие мыши в Европе все равно не обвинялись. Плохую службу, черный пиар, сделал Брэм Стокер со своим графом Дракулой, который первый отождествил летучую мышь с вампиром как ожившим мертвецом. Вампир, бывший человек, способен превращаться в летучую мышь. Вот с этого момента только, и только с этого, в Европе началась традиция отождествления летучих мышей с вампирами в таком мистическом смысле.
В Шотландии существовало поверье, что когда летучая мышь взмывает в полете вверх, а затем резко снижается к земле, это означает, что настал час ведьм – время, когда они обладают властью над людьми. В Оксфордшире бытовало мнение, что если летучая мышь трижды облетит вокруг дома, это предвещает смерть. Но если летучие мыши появляются ранним вечером и летают вокруг, как бы играя, это к хорошей погоде. У славян, как и у многих европейских народов, один из видов летучих мышей, нетопырь, считался животным нечистым, дьявольским. У древних китайцев, наоборот, иероглиф «фу», означающий «счастье», является омонимом слова «фу», что значит «летучая мышь». Даже китайский бог-врачеватель Бянь Цао изображался с крыльями летучей мыши и птичьей головой. Вообще, в китайской мифологии летучая мышь является символом счастья. Говорит аспирант биологического факультета МГУ, специалист по рукокрылым Виталий Матвеев.
Летучие мыши стоят несколько особняком относительно других зверей. В целом, я имею в виду отряд рукокрылые, по латыни хироптера. В фауне России, так же, как и Европы, представлено только группа, собственно, летучие мыши. Это животные, которые, так же как, скажем, и дельфины, и другие китообразные, используют эхолокацию при ориентировке, при добыче пищи. Они способны в очень широких пределах менять температуру собственного тела. Это не встречается у других млекопитающих вот именно в такой степени, как у летучих мышей. То есть диапазон буквально от минусовых температур в экспериментальных условиях до порядка 40 градусов. То есть разброс температур порядка 50 градусов получается, и животные при этом, зверьки, выживают. Если говорить о летучих мышах, которые в Евразии встречаются, то это преимущественно насекомоядные виды, и именно это определяет то, почему летучие мыши так важны в экосистеме. С точки зрения большинства людей, летучие мыши – это такие малозаметные, может быть, даже бесполезные зверьки, которые ведут ночной образ жизни, никак практически не пересекаясь с человеком. Но их роль в экосистеме на самом деле огромна. Существуют реально летучие мыши-вампиры, хотя они у нас, к счастью, не встречаются. Они обитают только в Центральной Америке, а также на юге Соединенных Штатов. Один вид из них в состоянии напасть на человека, естественно, когда тот неактивен, спит, и могут питаться кровью, в том числе и человека. Хотя это скорее исключение. В обычной ситуации они питаются кровью домашних млекопитающих или лесных. Существует два вида, которые питаются исключительно кровью птиц. Но, опять-таки, я повторяю, это только Америка.
В Латинской Америке ежегодные потери от вреда, наносимого домашним животным нетопырями-вампирами, оцениваются в 250 миллионов долларов. В ряде районов распространение этого вида рукокрылых сделало невозможным разведение домашнего скота и птицы. Однако в Европе и Азии кровососущих рукокрылых нет. О российских летучих мышах рассказывает аспирантка Палеонтологического института Российской академии наук Валентина Росина.
Самый распространенный бурый ушан. У него совершенно большие ушки, у него симпатичная мордочка. И они у нас, например, в средней полосе довольно спокойны. В руках ведут себя совсем даже не агрессивно. Помимо них есть еще такие более-менее широко распространенные нетопырь. Лесной нетопырь, прежде всего. Достаточно распространенный вид рыжей вечерницы. Это один из крупных наших представителей. Ночницы, мелкие виды. Ночница Бранта, водяная ночница довольно широко распространена.
И сколько съедает одна мышка за период кормления суточными?
В зависимости, во-первых, от сезона, когда, в каком она состоянии физиологическом, она может за ночь съесть до 1/3 своего веса. Это достаточно много.
А сколько мышка весит?
Ну, в среднем они весят грамм 6-7. Ушан, например, он весит там грамм 6-6,5, ну, до 7. Вот самочки побольше весят. А ночнички, они вообще мало весят. Топыри тоже. Мы не можем говорить о том, что вот они там лучше, хуже птиц. Они просто заняли свою экологическую нишу и таким образом участвуют в круговороте веществ в природе.
Были случаи, чтобы летучих мышей держали в неволе, да, вот как домашнее животное?
Таких случаев достаточно много. В первую очередь, конечно, этим увлекаются херпетрологи, то есть люди, которые профессионально занимаются летучими мышами. Кожурная Евгения Ивановна, которая до сих пор дома у себя держит в качестве домашних животных, этих животных. На Звенигородской станции биологической МГУ живут понютины, которые тоже долгое время держали крыланов, разводили их, ставили над ними опыты различные, и они у них размножались в том числе. То есть там достаточно было все это налажено и поставлено широкую ногу.
Держать такую зверюшку дома в качестве любимого существа – это другое. Ведь это довольно сложно. Это ночное животное, которое питается летающими насекомыми. Как это все вот можно урегулировать?
В качестве домашнего животного я бы сказала так, что непрофессионалам и любителям ни в коем случае все-таки не нужно этого делать, потому что у них очень своеобразный и режим питания, и суточный режим, прежде всего. У них очень своеобразный должен быть температурный режим, сезонный режим должен быть. Они должны впадать в спячку. Влажность должна быть определенная при их содержании. И создать им необходимую условия для того, чтобы они не только просто выживали, а нормально существовали, там размножались, это, конечно, не под силу любителям, поэтому я бы, конечно, не рекомендовала держать.
Всячески. А вообще летучие мыши приручаются? Они узнают хозяина, у них есть какие-то симпатии, антипатии по отношению к людям?
Вот то, что я лично видела, значит, вот у Евгении Ивановны, вот у нее живет летучая мышь, но не совсем летучая мышь, а крылан. Это все-таки другой подотряд. Выращенная буквально вот с младенчества, то есть она выкармливала молоком, и она утверждает, что между ней и вот ее питомицей установились некие такие вот достаточно тесные и нежные отношения. Во-первых, безусловно, она ее узнает, по голосу узнает. Евгения Ивановна может определить, в каком настроении ее малышка. Более того, у нее эта девочка, значит, уже повзрослела совсем, у нее уже свои детки, и ее ребенок вот этой вот крыланихи, у нее на самом деле к Евгении Ивановне не так относится, как Манечка. Ценные вот эти материалы и данные, которые Евгении Ивановне удалось получить, они, конечно, именно подтверждают, что не поддаются приручению довольно успешно. В редких случаях действительно мы сталкиваемся с тем, что колонии, когда они очень крупные, а у нас в средней полосе действительно есть виды, которые способны создать многосотенные, даже несколько тысячные колонии, они действительно могут каким-то образом помешать человеку. Но таких случаев мало, и, как правило, в таких случаях нужно поступать просто следующим образом: звонить специалистам, связываться с ними, просить переселить колонии, потому что такие колонии, они очень ценны, их не так много.
То есть нельзя сказать, что люди варварски относятся к летучим мышам и стараются их уничтожить любым способом?
В некоторых местах, в районах, где есть пещеры, там крупные колонии иногда варварски истребляются просто, ну вот людьми, молодыми в частности. Сейчас уже сложно найти в широко посещаемых пещерах какие-либо скопления, которые бы уже не были из-за фактора беспокойства просто-напросто вынуждены мигрировать куда-то.
21 сентября в качестве профессионального праздника летучих мышей выбрано не случайно. Это день осеннего равноденствия, время, когда осень вступает в свои права. Рукокрылые в этот период мигрируют к местам зимовок. Охрана мест зимовок летучих мышей – одна из важнейших задач, ведь именно на зимовках они скапливаются в очень большом количестве и особенно уязвимы. Слово аспиранту биологического факультета МГУ, специалисту по рукокрылым Виталию Матвееву.
На самом деле рукокрылые не так требовательны к качеству, что ли, ландшафтов, в которых они охотятся, поскольку летучие мыши предпочитают как раз нарушенные ландшафты, более богатые насекомыми, но они чрезвычайно уязвимы в местах дневок и тем более зимовок. Если зимующую колонию потревожить, она может покинуть убежище, и все животные гибнут, такие случаи бывали. А гибель огромной колонии летучих мышей, достигающих численности нескольких тысяч особей, сродни экологической катастрофе в локальном масштабе. Недавно буквально это произошло в Португалии, когда от наших португальских коллег мы получили сигнал СОС, они обнаружили огромное количество, то есть сотни и сотни животных по всей стране, павших по непонятной причине. Летучие мыши очень-очень уязвимые в этом смысле животные. В частности, одной из причин массовой смерти могут быть пестициды, либо вещества, которыми обрабатывается древесина. У нас эти технологии не применяются для обработки древесины, но в Западной Европе они широко в ходу, и летучие мыши, это установлено, они чрезвычайно к ним чувствительны.
Средняя численность такой обычной колонии на зимовке в средней полосе России какова?
Трудно оценить, поскольку цифры разнятся для разных видов, для разных убежищ, поскольку в некоторых пещерах собирается, не только в пещерах, но и трещинах, скажем, в скалах, в каких-то известняковых выходах собираются сразу разные виды. Ну, это порядка нескольких сотен до нескольких тысяч животных. Есть, конечно, отдельные пещеры. Опять-таки, на Кавказе не так давно была обнаружена пещера с широкоушкой европейской, которая насчитывала больше 7 тысяч животных. То есть порядок цифр таков. Скажем, в Московской области в районе села Тучково есть зимовочные убежища, которые используются летучими мышами на зимовках. В сентябре туда начинают собираться зверьки различных видов, и это достаточно большие убежища.
Местные жители знают о существовании этих пещер. Они относятся доброжелательно к животным, которые зимуют в пещерах?
Эти места активно используются туристическими группами для тренировок. Туда съезжается огромное количество туристов, горных туристов и альпинистов. Они беспокоят зверьков как раз вот в это время, в самое критичное, когда они готовятся отправиться в спячку. То есть эти места никак не охраняются.
А почему нельзя хотя бы на период вот спячки животных сделать эти места закрытыми для посещений?
К сожалению, в России пока нет законодательной базы, которая позволяла бы это делать. Несмотря на то, что существует Красная книга, в которой законодательно охраняются 7 видов летучих мышей России, но в то же время виды, которые в ней не перечислены, фактически не имеют никакого охранного статуса и не могут рассчитывать на серьезные охранные меры. Требуется законодательная база, которая вот могла бы стать, скажем, соглашение по охране рукокрылых в Европе. Соглашение возникло в рамках Боннской конвенции об охране мигрирующих видов порядка 10 лет назад. туда уже вошло достаточно много стран, не только из Западной Европы, но и наших бывших союзных республик, в частности, Грузия, Литва, сейчас Латвия уже практически ратифицировала соглашение, находится на пути к этому. Украина, Россия пока остается от этого в стороне. Если мы хотя бы добьемся охраны крупных пещер, населенных различными видами ракокрылых, я думаю, этого будет уже достаточно и без таких мер, как ратификация соглашений по охране ракокрылых в Европе.
Так кто же они, летучие мыши? Химеры? Символ грез и кошмаров больного воображения? Или же милые зверушки с симпатичными мордочками, которых мы просто мало знаем? На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Наталья Гуреева. Автор и ведущая Марина Катес.
3, 2, 1, 0, ignition,
lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Имя собственное, Маргарет Тэтчер, рассказывает диссидент Владимир Буковский.
Все-таки надо сказать, что решающим в крахе советской системы была именно позиция Эгона и Тэтчер, которые, например, сделали ставку на экономический крах СССР. Гонка вооружений, была их сознательная политика, рассчитанная на то, что СССР этого не выдержит. Изменение цен на нефть, которые добились Соединенные Штаты в 1985 году, договорившись с Саудовской Аравией. Весь курс регановской политики, большой частью которой являлась Тэтчер, была направлена именно на экономический крах Советского Союза. И вот это они добились. А почему они это сделали? Вот тут мы опять возвращаемся и к нашим разговорам, и к вопросу, который вы задаете. Если мы, российские диссиденты, что-то внесли в этот дебат по поводу Востока, так именно мысль о том, что СССР, советскую систему, можно победить без войны. До нас считалось, что есть только две альтернативы. Или мировая война, или дружба, детант, разрядка международной напряженности, моральная капитуляция. Ни та, ни другая альтернатива разумных политиков не устраивала, Тэтчер и Регана тем более. И вот появились мы им и сказали, что да нет, режим отрехлел. Если мы могли с ним бороться, горстка людей в СССР, то тем более это можно делать, занимая четкие моральные позиции, позиции прав человека и так далее. И вот это-то они как раз и усвоили, за что всегда нас и благодарили. Вот с этих позиций начиная, они отстроили свою политику, которая и привела через несколько лет к крушению экономическому СССР, к появлению так называемых реформаторов, а появились они от того, что режим стал рушиться, им надо было спасать все, что можно в этом режиме. Все это произошло оттуда. Теперь, к сожалению, эта ясность моральная исчезла в политике. Может быть, потому что нет такой глобальной конфронтации, такой черно-белой ситуации, какая была в те годы. Но с моей точки зрения, и надеюсь, это не звучит как ворчание старого человека, мир измельчал, пришли личности малозначительные, для которых понятия морали вообще не существует. Они живут одним днем и какими-то своими мелкими политическими целями. Как когда-то правильно сказал Черчилль, разница между государственным деятелем и политиком очень простая. Политик думает о следующих выборах, государственный деятель думает о следующем поколении.
Имя собственное – Маргарет Тэтчер. Подготовил и ведет программу Виталий Портников. Эфир 7 октября 2002 года.
Имя собственное. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Герой нашей программы сегодня – один из самых известных политиков современной Великобритании, бывший премьер-министр страны баронесса Маргарет Тэтчер. Мои собеседники – в Кембридже знаменитый советский диссидент и правозащитник, публицист Владимир Буковский. А в Лондоне – аналитик британской радиовещательной корпорации BBC Стивен Ик. Но в начале программы мы послушаем небольшое эссе, которое написал о Маргарет Тэтчер один из ее ближайших сотрудников, профессор Норман Стоун.
Казалось, Маргарет Тэтчер была не вполне подходящим кандидатом на пост руководителя консервативной партии. Консерваторы традиционно считались партией британского истеблишмента, однако в 1975 году лидерство в ней взяла в свои руки дочь провинциального лавочника, ставшая в 1979 премьер-министром страны. Достойных альтернатив не было просто потому, что остальные кандидаты были слишком слабы, либо слишком непоследовательны. Маргарет Тэтчер принесла в руководство партии силу и убежденность. По происхождению она была из низшего слоя провинциального среднего класса. Эта социальная категория никогда не могла позволить себе отказаться от некоторых основных жизненных принципов – аккуратного счета денег, упорного труда, практического образования. Ее отец – мелкий лавочник, чьи строгие религиозные убеждения заставляли его в 1930-е годы помогать еврейским беженцам из Центральной Европы, поощрял упорство дочери с раннего возраста, и она блестяще училась в школе. Стипендиаткой Оксфорда в военное время она изучала химию, затем для дальнейшей карьеры юриспруденцию. Внимание к техническим подробностям любой проблемы – важнейшая черта современного руководства, и Маргарет Тэтчер могла на равных обсуждать сложнейшие вопросы с крупными учеными. Одно ее качество действительно сразу бросалось в глаза. Храбрость. Наилучший период Маргарет Тэтчер пришелся на начало 1980-х, когда фигура меньшего калибра просто отступила бы и сошла со сцены. Более того, это произошло бы при полном одобрении почти всех экспертов. В первые 5 лет правления Тэтчер один за другим возникли 3 серьезнейших кризиса. Во-первых, началась борьба с инфляцией. Затем возникла угроза международного унижения со стороны латиноамериканского военного диктатора. А в 1984-85 годах наступила последняя великая битва классовой войны, когда забастовали шахтеры всей страны, и энергетика Великобритании оказалась на грани полного разрушения. В каждом из этих случаев критики премьер-министра были многочисленны, влиятельны, надменны и заносчивы. И каждый раз права оказывалась именно Маргарет Тэтчер. Однако, начиная с 1986 года, дела правительства Тэтчер пошли все хуже и хуже, и в результате сложилась парадоксальная ситуация. Сама Тэтчер находилась в центре внимания за рубежом, в то время как дома созидательная сила правительства выдыхалась. Его главные фигуры сражались, выходили в отставку и занимались мелкими интригами. И в конце концов, в ноябре 1990 года, в результате партийного заговора, Маргарет Тэтчер была смещена со своего поста. Несмотря на все ее триумфы, Маргарет Тэтчер недолюбливали внутри партийной элиты. Здесь было что-то от того раздражения, которое обычно возникает, когда вами руководит женщина, временами очень резкая и неприятная женщина. Однако, что особенно ярко характеризует личность Маргарет Тэтчер, хотя в свое последнее утро на посту она и расплакалась, услышав о предательстве своих ближайших соратников, в тот же день в Палате общин она сумела разыграть одно из величайших представлений в истории британского парламента. Ее лебединая песнь, умная, идеально выстроенная и эмоциональная, ее последняя речь заставила весь мир прильнуть к экранам телевизоров. Возможно, это было последнее событие в британском парламенте, о котором можно будет сказать нечто подобное. Тогда даже лейбористские парламентарии были ошеломлены и восклицали, что консерваторы, должно быть, сошли с ума, забаллотировав такого уникального лидера.
Я очень хорошо помню еще юношеское впечатление от появления Маргарет Тэтчер на советском телевидении, когда она беседовала с людьми, считавшимися асами советской международной журналистики. И, как оказалось, она разбиралась в международных проблемах гораздо лучше и точнее, чем те люди, которым доверили в Кремле отвечать за пропагандистское воспитание тогдашних жителей СССР. Но вот что было интересно. Она очень точно понимала аудиторию, к которой она обращалась. Она сразу же услужила симпатию очень многих телезрителей, мы это хорошо помним. И вот тут кроется определенный секрет, потому что человек, никогда не живший в условиях той системы, которая здесь сложилась, никогда серьезно не общавшийся с людьми, которые были питомцами этой системы, тем не менее мог так психологически на них воздействовать. Я прочел у одного из близких сотрудников Маргарет Тэтчер, профессора Нормана Стоуна, что она получала нередко информацию из первых рук о том, что происходило в Советском Союзе, о том, каким был Советский Союз. Среди людей, которые давали ей эту информацию, профессор Стоун называет вас, Владимир Буковский. Вот у меня к вам поэтому вопрос. Насколько вам легко было обмениваться этой информацией? Насколько Маргарет Тэтчер была готова к тому, чтобы понять, что происходит в России?
Я первый раз с ней встретился в 1977 году, буквально месяца два после освобождения. И мы с ней сразу как-то подружились. Она еще тогда была только лидером оппозиции. Рассказывать ей что-либо иногда очень трудно. Если у нее уже есть какое-то мнение о чем-то сложившееся, переменить это мнение практически невозможно. Она человек очень упрямый. Так было, например, с Горбачевым, который ей понравился, и доказать ей, что Горбачев не то, за что она его принимает, было практически невозможно до последних там нескольких лет. Но если чего-то она не знает, она очень охотно это воспринимает. Да, действительно, я ей довольно много всего рассказывал про реальную жизнь в СССР. Сколько всего этого она усвоила и как хорошо она это усвоила, мне сказать трудно. Но какую-то информацию, конечно, она от меня получала.
Спасибо. Господин Ик, есть такое мнение, что советская система не рухнула бы без давления и без активного участия в судьбе тогдашнего Советского Союза таких западных лидеров, как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер. Насколько действительно участие Запада помогло эволюции взглядов советских лидеров? Или они скорее вынуждены были отступать под тем давлением, под достаточно жестким представлением о том, что нужно говорить советским руководителям, как нужно вести себя с советским руководителем последнего периода, которое разделялось и американцами, и Великобританией, кстати говоря, в отличие от других стран Европейского Союза.
По мнению наибольшей части политических обозревателей, главная причина распада Советской империи не сходила, скорее всего, не извне, а изнутри. То есть неспособность системы адаптироваться к новым уже европейским экономическим реалиям. Безусловно, в этом историческом процессе принимали непосредственное участие европейские руководители, в том числе и та женщина, о которой идет речь, о «Железной леди». Одно дело, конечно, иметь высокие морали и принципы и остаться им приверженной. Другое дело, конечно, посмотреть с более открытым, так сказать, умом на исторические процессы, на которые те или иные политики влияют только в ограниченной степени.
Имя собственное. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мои собеседники – известный правозащитник и публицист Владимир Буковский и аналитик британской корпорации BBC Стивен Ик. Герой нашей программы – баронесса Маргарет Тэтчер.
Обстоятельства меняются, но некоторые ценности остаются неизменными. И искусство политики как раз и состоит в умении сочетать и то, и другое. Маргарет Тэтчер.
Когда Тэтчер была премьер-министром Великобритании, казалось, что она не только прагматичный политический деятель, но и прежде всего человек, использующий определенную ценностную шкалу в своей деятельности. Этим она выгодно отличалась не только от многих своих современников из бывшего социалистического лагеря, но и от тех последующих уже политиков Западной Европы, которые пришли на смену поколения Тэтчера, оказались людьми, которые свободно пересматривают любые ценности ради сохранения власти, ради сохранения большинства в парламенте. И мы видим, как меняются облики тех или иных партий. Как вы считаете, господин Буковский, изменилось ли вот это вот ценностное представление о политике? И было ли оно во времена, когда активно действовала Маргарет Тэтчер? И не являются ли эти ценностные представления вот тем стимулом для заявлений Маргарет Тэтчер последнего периода о Европе, о том, как следует вести себя в Великобритании, о которых мы все хорошо знаем?
Все-таки надо сказать, что решающим в красе советской системы была именно позиция Эгона и Тэтчер, которые, например, сделали ставку на экономический крах СССР. Гонка вооружений, была их сознательная политика, рассчитанная на то, что СССР этого не выдержит. Изменение цен на нефть, которые добились Соединенные Штаты в 1985 году, договорившись с Саудовской Аравией. Весь курс регановской политики, большой частью которой являлась Тэтчер, была направлена именно на экономический крах Советского Союза. И вот это они добились. А почему они это сделали? Вот тут мы опять возвращаемся и к нашим разговорам, и к вопросу, который вы задаете. Если мы, российские диссиденты, что-то внесли в этот дебат по поводу Востока, так именно мысль о том, что СССР, советскую систему, можно победить без войны. До нас считалось, что есть только две альтернативы. Или мировая война, или дружба, детант, разрядка международной напряженности, моральная капитуляция. Ни та, ни другая альтернатива разумных политиков не устраивала, Тэтчер и Регана тем более. И вот появились мы им и сказали, что да нет, режим одряхлел. Если мы могли с ним бороться, горстка людей в СССР, то тем более это можно делать, занимая четкие моральные позиции, позиции прав человека и так далее. И вот это-то они как раз и усвоили, за что всегда нас и благодарили. Вот с этих позиций начиная, они отстроили свою политику, которая и привела через несколько лет к крушению экономическому СССР, к появлению так называемых реформаторов, а появились они от того, что режим стал рушиться, им надо было спасать все, что можно в этом режиме. Все это произошло оттуда. Теперь, к сожалению, эта ясность моральная исчезла в политике. Может быть, потому что нет такой глобальной конфронтации, такой черно-белой ситуации, какая была в те годы. Но с моей точки зрения, и надеюсь, это не звучит как ворчание старого человека, мир измельчал, пришли личности малозначительные, для которых понятия морали вообще не существует. Они живут одним днем и какими-то своими мелкими политическими целями. Как когда-то правильно сказал Черчилль, разница между государственным деятелем и политиком очень простая. Политик думает о следующих выборах, государственный деятель думает о следующем поколении.
Спасибо. Вот, господин Ик, я хочу вам предоставить возможность или подтвердить, или опровергнуть это мнение господина Буковского на таком простом примере с последнего, я бы сказал, периода отношений между Россией и Великобританией. Есть два таких знаменитых дуэта на британско-российской политической сцене. Первый из них – Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер в период правления первого и последнего советского президента. А следующий дуэт – это, как ни странно, нынешний премьер-министр Великобритании Тони Блэр и нынешний президент России Владимир Путин. Можно ли вообще, по-вашему, сравнивать эти дуэты с точки зрения влияния на политику и вообще влияния Лондона на внешнеполитический курс Москвы и на понимание России тех задач, которые сегодня существуют перед ней в этом мире?
Если посмотреть на то, в каком состоянии находилось британское общество в конце правления «Железной леди», то на самом деле оно ничего общего не имело с тем, что было еще в 1979 году, когда она впервые была избрана. Поэтому преобразование в плоскости ценностного состояния общества, мне кажется, что это такие исторические процессы, которые будут идти, несмотря на то, кто на них влияет. Хотя, конечно, влияние тех или иных политиков играет определенную роль. Поэтому я бы остался при своем, что Советский Союз рухнул, даже если бы не было тогда «Железной леди». Это был исторический процесс, который был связан именно с провалом экономического проекта командной системы. Отвечая на вторую часть вашего вопроса, то здесь тоже есть определенные исторические закономерности. Во-первых, российский президент Владимир Путин имеет достаточно много общего уж в личном измерении с британским премьер-министром Тони Блэром. Это, конечно, возраст, определенное разделяемое мировосприятие, достаточно схожие моральные ценности.
Ну, есть, конечно, и свои странности. Истории этих людей абсолютно разные. Происхождение, социальные, политические, формирование политических взглядов абсолютно разные у них. Мне кажется, что это свидетельствует о том, что идет на самом деле даже между западноевропейскими государствами, я имею в виду в первую очередь Великобритания и Германия, борьба за влияние над российским руководством. Лондон играет, конечно, собственную роль в качестве буферного механизма между Москвой и Вашингтоном. И это очень важно добавить.
Спасибо. В России многие считают, что существует две политические альтернативы. Либо вот существование вне Европы, так сказать, отдельный российский путь, либо Европейский Союз. Но между тем мы знаем, что вот Маргарет Тэтчер практически всю свою политическую карьеру была убежденной, можно сказать, атлантисткой. Представление о том, как должна определяться Великобритания. И это соперничество ее с теми людьми, которые отстаивали идеи Европейского Союза, она продолжается по сей день. Мы помним о том, какими были серьезные разногласия между Францией и Великобританией по поводу единой Европы в годы, когда Маргарет Тэтчер возглавляла Великобританию, президентом Франции был Валери Жаскард д'Эстен, а сейчас Валери Жаскард д'Эстен возглавляет Европейскую конвенцию, которая пытается реформировать Евросоюз, а Маргарет Тэтчер выступает с весьма сильными заявлениями в своей новой книге о возможных неудачах Европейского Союза. Может быть, действительно ценности должны иметь какие-либо различные альтернативы в выборе пути? Тем более, что мы сейчас видим, что британское руководство во внешнеполитическом смысле является гораздо более приверженной идее атлантизма, чем все остальные страны Европейского Союза. Господин Буковский.
Я-то как раз разделяю точку зрения Маргарет Тэтчер по поводу Европы. В России просто так же, как в большинстве восточноевропейских стран, где я бываю часто, люди мало понимают, что такое Европейский Союз. Им это кажется дверью в Европу. Большой буквы и в кавычках. На самом деле проект европейской интеграции и в особенности проект создания федерального государства Европы – это проект социалистический, проект, рассчитанный на то, чтобы увековечить систему умеренного социализма, социал-демократии в Европе. И как таковой враждебен людям, стоящим на точке зрения рыночной экономики, личной свободы и так далее. Начальная часть вашего вопроса касалась некоторого сближения, произошедшего между британскими лидерами и российскими. И мой коллега говорит, что у них есть очень много общего в своих ценностях. Если это так, то я могу только поздравить господина Блеера, если его ценности стали схожими, близкими к ценностям некого полковника КГБ, то ничего хорошего я не жду от него. Я думаю, дело здесь не в сближении ценностей, а в том, что действительно Великобритания пытается быть неким посредником между США и Россией. И если вы последите за поведением Блеера, то вы увидите, что он сближается или отдаляется от Москвы всегда в соответствии с тем, что в данный момент решили делать в Вашингтоне. Он в этом смысле своего рода посредник, посланник, как хотите называйте, но не более того. Что же касается нашего как бы диспута, который идет за кадром, безусловно, мой коллега прав, и я везде об этом сам пишу, что советский режим был обречен, и обречен с самого начала. Но политика Рейгана и Тэтчер, моральная, твердая политика конфронтации, моральной конфронтации, ускорила их крах, по крайней мере, лет на 10.
Спасибо. Господин Эк, мне хотелось бы, чтобы вы получили возможность и ответить господину Буковскому на ту действительно полемику, которая в нашей программе неожиданно так возникла вокруг и фигуры Тэтчера, и того, как западный мир влиял и влияет на российское руководство все эти годы. Но мне другое также интересно. Вы сказали о том, что Европейский Союз – это успешное предприятие. А вот госпожа Тэтчер в своей последней книге вовсе так не считает.
Да, на самом деле она подвергает европейский проект самой жесткой критике. Но потом напрашивается вопрос, почему, если всегда было такое критическое восприятие европейской интеграции и создания межгосударственных структур, и даже идея, которая тогда еще ограничилась лишь политическим соображением о создании единой европейской валюты, если она была настолько сильно против всех этих идей, то почему на самом деле она сделала больше, чем все предыдущие британские руководители для сближения
Великобритании с Европейским Союзом и для интеграции как раз этого же государства с другими европейскими государствами. Достаточно, конечно, сложный и противоречивый вопрос. Я думаю, что последняя информация, которая появилась о якобы изменившемся мировосприятии, это, к сожалению, уже начинает свидетельствовать об лицемерии.
Благодарю вас, Стивен. Конечно, на этом не хотелось бы ставить точку, но время нашей программы подходит к концу. Что хотелось бы отметить? Удивительно, что человек, который оставил пост премьер-министра Великобритании 12 лет назад и с этого времени практически не участвовал в активной политике, до сих пор своими действиями и в исторической перспективе, и своими нынешними какими-то поступками, словами, взглядами, может столь серьезную вызвать полемику у людей, которые активно следят за нынешней политической ситуацией в мире и воспринимают, как я понял, по этой беседе, и вы, Владимир Буковский, и вы, Стивен Ик, Маргарет Тэтчер, как человека очень современного и способного всерьез повлиять на те процессы, которые происходят в нынешней политике. Если не своими книгами и словами, то, по крайней мере, уж своим политическим примером. Примером своей личности. Вы слушали программу «Имя собственное». Вел программу Виталий Портников, продюсер московской студии «Радио Свобода» Марк Штирьман.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.